И даже считали безблагодатной, то есть лишенной благодати Божией, понимаете, вот в своих заявлениях. Вот. Но если сегодня это произошло, сегодня не причастили, значит, это обвинение снято. Обвинение это снято, понимаете, вот это обвинение. Ну, три основных положения, по которым, я уже как-то говорил об этом, значит, они обращались к русской церкви, это таким образом, это, значит, во-первых, обвинение в сергианстве, как они присвоили такой, значит, термин декларации митрополита Сергия. Как это считается? Считается, что это как бы подчинение церкви государственной власти, атеистической государственной власти, понимаете, вот обвинение. Потом, значит, следующим пунктом, значит, требование было такое, о прославлении царя страстотерца Николая, значит, вот, и обвинение о участии в экуменическом движении, понимаете, да. Ну, о термине сергианства мы с вами уже как-то останавливались, но можно кратко сказать, что те, кто обвиняли, допустим, людей, находившихся на территории тогда России, вот, во время этих кровавых нападок на церковь со стороны государства, они были, конечно, сами во многом неправы, понимаете, да? Потому что те же самые, вот, ну, или, может, меня не осуждать сегодня зарубежных митрополитов, или маленько осудить их, чтобы мы представляли себе. А, значит, митрополит Антоний Храповицкий. Нет, я говорю, там было и положительно, и отрицательно. Не было единого такого, как... Потому что Феофан Быстров, новый затворник, его называют, это человек высокодуховный, понимаете, высокодуховный. Знаете, вот такая книжечка была «Духовник царской семьи», там, о нем. Очень интересная книга, вот и где духовное его дарование показывали. Как, знаете, один человек ехал с ним в купе, в вагоне, и друг дьявол является в образе такой большого, похожего на льва, существа, понимаете, темного, вот, в купе. Вот. И настолько это привычно было для Феофана, что он там, человек, люди присутствующие, ну представьте себе, это что ж там, с ума сойдешь, он там его запретил, он ушел, значит, вот. Его творение духовное очень серьезное. Знаете, там вот возникает, даже можешь если подробно говорить, между ними конфликт некоторый, между иерархами. Потому что Антоний Храповицкий был человек какой-то такого склада. Вот он, допустим, заявлял, что до 13-го посвящения членство в масонстве возможно для христианина. Знаете, да? Вот. В масонских организациях. Вот. Тоже, по сути дела, противохристианских организациях. Вот. Потом у него появляется, значит, я почему про Феофана и начал, появляется такая мысль, тоже такая своеобразная, что на самом деле спасение человека совершено было Христом не на кресте, а в Гефсиманском саду. И вот вступает в чем конфликт Феофан Полтавский, значит, вот затворник, да, Быстров, он, значит, против... восстает, значит, против этого мнения и обличает его как ересь, но на самом деле, то есть не сила креста тогда, а Гефсиманский сад, значит, послужил, значит, вот, не когда Господь сказал на кресте совершилось, а когда да будет воля твоя, понимаете, да, вот, и также, значит, что, ну, вот такого вот склада был человек Антоний Храповицкий. Анастасий Грибановский, значит, митрополит тоже, тоже как-то вот, ну, невидимой, стойкой позицией, потому что там он пишет приветственное письмо фюреру в свое время, значит, Гитлеру, Адольфу, значит, вот, там поддерживает его всячески, там говорит, что там, ну, как-то мы вот не можем этого принять, понимаете, что можно таким образом. Тем более, ну, там тоже не было ни совершенно никакого христианстве речи не было, понимаете, в гитлеризме вот в этом. Там была своя религия, внутреннее знание, там оккультизм и все прочее, поэтому там о чем говорить-то. Вот поэтому обвинения такие, конечно, они неправомочные были со стороны той части населения русского, будем говорить, христианского. И поэтому, что это произошло, что они с нами соединились, ну, слава Богу, понимаете, слава Богу. Вот. к чему это приведет, как это отразится. Но они потеряют часть свою, конечно, своего мировоззренческого, можем говорить, отношения, еще что-то. Потому что ну, все равно такое вот, у них закрыты общины, свои традиции, вот, свое какой-то взгляд на жизнь. Вот, что мы приобретем, ну, поживем, увидим, хорошо? Но события на самом деле исторические, то есть расколот, это язва на теле русской церкви, она как бы вот сейчас закрывается этим вот, закрывается вот. То есть сегодня это событие произошло, сегодня в храме Христа Спасителя служба совершалась, на которой причастились вместе, значит, вот и патриарх Алексей II и митрополит Лавр, который сейчас возглавляет русскую церковь за рубежом, понятно, да, то есть вот и сняты были документы, записаны, значит, сняты анафемы все, вот, слава Богу, произошло такое воссоединение. Вопросы, пожалуйста, есть по этой теме или нет, или все же политику там затрагивать? Она пока там пребывает еще, да, в Вселенском патриархе принадлежит. Но личность теперь Константинопольского патриарха будем разбирать. Но его не будем, ладно, трогать, пусть он как хочет. Да.
Они покаялись и пришли к покушанию?
Ну, как сказать, договорились как-то. Хотя они раньше предъявляли только одно требование, чтобы русская церковь, наша патриаршая, покаялась во всех обвинениях, которые предлагались именно ими, понимаете? Вот. Вот, имя. Ну, вот так вот получается. То есть вот действия государства и церковного такого начала. То есть их противостояние или их лояльность хотя бы по отношению друг к другу. Понятно, да? Лояльность хотя бы по отношению друг к другу. И вот мы сколько разбирались с вами, вот эти конфликты между церковью и государством, вот или наоборот. Наоборот, мы мало разбирали, потому что это больше касается католической церкви. Там, значит, Папа Римский все-таки добился власти над всеми светскими владыками, понимаете, в итоге долгой, очень тяжелой борьбы. Вот. Это к чему только привело, я не знаю, к хорошему или к плохому. Вот. Но там эта история. А здесь, значит, когда государство добивается подавления, значит, вот как-то церковного начала, то получается оно само себе очень вредит. Если оно называется православным, там не соответствует этому названию, то только крах может ожидать такое государство. Понимаете, да? Как вот занимались, значит, пятую часть населяемой суши России, а внутри-то содержание-то было такое, понимаете, вот духовного, то есть зерна-то не было, и в итоге все рухнуло. Вот, так оно и получается. Так, ну, что мы будем делать сейчас? Мы политикой продолжим заниматься или историей?
Да, вот вы слушали, он город. Акцент или это старый русский город такой?
Нет, это акцент. Акцент. Потому что я, когда общался с людьми, которые прожили хотя бы вот второе поколение, допустим, наших иммигрантов, они мало кто говорят чисто по-русски. Вот. Некоторые уже, а вот третье поколение, четвертое поколение, уж порой забывают русский язык, потому что они учатся в англоязычных школах, вот, в французских школах, там, куда здесь забрасывал их жизнь, конечно. А рассеяние очень большое, ведь русское рассеяние, если о нем говорить, оно же почти по всей земле. Аргентина, США, Канада, значит, там, Австралия, там. В свое время Харбин, там, где жили наши и оставили о себе память такую, значит, вот везде, где жил русский человек, рассеяние, это по лицу всей земли, во Франции, там, в Европе, особенно в Сербии, знаете, там, в Болгарии. И активно участвовали, понимаете, в жизни этих государств порой. Вот. Поэтому тут большая часть, значит, народа вот такого рассеяния. И поэтому, кто оставался православным, кто держался близко к церкви, тот и остался русским, понимаете. А кто не держался, тот быстро утратил язык, ассимилировался там и перестал быть русским только по фамилии или по своему названию. Понимаете, остается. Там на двух языках служится. На языке местном и на языке церковнославянском. То есть, вот, допустим, в Америке там на английском языке служится и на церковнославянском служба совершается. Во Франции тоже. То есть во всех странах, где живут, там и на местных языках. На православной церкви, да, но служат на языках разных. На английском, чтобы держать какое-то миссионерское начало, и потом многие уже прихожане не понимают практически русского языка, а другие, значит, понимают русский язык, и для них церковно-славянский текст важен. Вот. Поэтому тут так оно и есть. Но, знаете, зарубежная церковь, она очень повлияла на что? На развитие такой богословской науки после революции. То есть там создавались исследовательские центры, пока, значит, тут кровь, русская, значит, церковь кровью истекала, будем говорить, вот, репрессии эти многочисленные, все прочее, то там люди старались отстаивать именно православный взгляд. Создавались институты богословские, значит, во Франции, вот, в Германии, вот, создавались дома милосердия, приюты там различного рода для детей русских, которые там оставались, значит, вот. Создавались, ну, богословские целые школы, много трудов написали они. Сергий Булгаков там, значит, и те же самые Антоний Храпайский, потому что пастырское богословие для него очень, очень хорошая, у него книга и прочие другие книги. Антоний Грибановский, Анастасий Грибановский, о котором я говорю. То есть они занимались наукой, просвещением, помощью людям, делами милосердия. Вот, ну и имели мечту, конечно, в Россию вернуться, но эта мечта осуществляется только сейчас. Но когда, знаете, вот тоже нельзя этот момент, может, не затронуть, когда маленько началось послабление к церкви в связи с этой так называемой перестройкой, да, то в 1990 году началось массовое внедрение зарубежной церкви в Россию. Приходы начали организовываться за принадлежащие юрисдикции, значит, зарубежной церкви. То есть это был прозелитизм буквально. Ну вот, да, это были очень серьезные вещи. Потому что у меня у батюшки, у моего знакомого, значит, приняли такое решение. Два человека всего в приходе, которые руководили, староста еще один, перейти в юрисдикцию зарубежной церкви своим решением. Знаете, решили документы оформить и прочее. Когда это не получилось, то приходилось дежурить, чтобы не сожгли церковь, потому что это были, такие поползновения были со стороны. То есть тут очень тяжелое противостояние было тогда, и вот хорошо, что это вот все разрешилось все-таки сегодня, за счет этого снят этот вопрос, понятно, да? Слава Богу. Вот. Да.
На церковнославянском.
Да, на церковнославянском. На русском языке, слава Богу, у нас пока не проводится служба. У нас на церковнославянском, да. На церковнославянском, да. Так вот. Так, время-то у нас сколько? А то я потерял свое время. 15 минут, но я почти сегодня ничего не сказал. Ну, вопрос, который мы все время, значит, затрагиваем, который, вернее, постоянно нам задается, особенно когда к нам приходят новые члены нашего клуба, о документах, карточках, которые, банковские карточки, по которым получают зарплату и прочее все. Значит, я думаю, что информации каждый имеет достаточно на эту тему, достаточно информации. А право его выбрать для себя путь, какой он хочет, понятно, или так идти, или так. Что никому не скажешь, значит, вот, или ты это поступал, или так. И знаете, вот за последние 5 лет меня ни один человек не послушал. Ни по одному вопросу. Я вот заметил вот такую вот тенденцию, понимаете, даже могу это галочками отмечал, понимаете, вот 5 лет прошло, наверное, или года 3-4, меня ни один человек не послушал, ни по одному вопросу, который спрашивал. Поэтому, значит, для себя сейчас вижу задачи вот, делиться информацией, вот, ну, по важным вопросам имею в виду для него. не дадим, как там, идти мне сегодня в кино или не идти там, или что-то. Поэтому, значит, считаю, что я делюсь информацией, у человека есть совесть, есть собственное сознание, церковность. Он выбирает для себя путь, понимаете, и он по нему идет. И он за него отвечает. Вот, все целы. Вот. В этой информации мы делились достаточно, как говорили, от этой глобализации общей там и всем прочим. То есть, и поэтому сейчас снова об этом говорить, ну что там это, вот у каждого свое мнение, у каждого свое уже сложившееся какое-то отношение. Вот. Я уже, значит, там, ну, я и раньше был жидомасоном, понимаете, когда-то, помню, меня в этом обвиняли. А сейчас я вообще не знаю, кто стал, понимаете, некоторые со мной в храме не здоров, другие больше не берут, третьи отворачиваются. Поэтому я уже не буду усиливать этот конфликт, хорошо, ладно. И поэтому мы этим делились уже, и я думаю, снова затрагивать этот вопрос не следует.
Да. Не понравится этот вопрос, но...
Пусть не нравится.
Даже хоккей на подборной проиграл.
Да мне как-то это оно ничего не дает.
Нет, там интересно, при Бакаре, значит, когда там комментатор спрашивает, кто батя ходил, позвонил, отец Николай. Я молюсь, чтобы выиграл сборную. И как раз забили гол нам. И комитет говорит, лучше бы он молился, а не спрашивал, тогда вы можете не забить.
Знаете, как можно молиться? Нет, садитесь, пожалуйста, я же вам скажу. Когда, знаете, вот было время такое, и я в то время выступал по телевидению, да, ну были такие моменты раньше там, очень давно, то я, знаете, видел, как делается прямой эфир. Вот. Все звонки, поступающие в редакцию, тогда поступали из соседней комнаты. Понятно, да? То есть там мы слушаем, мы не слышим, он прислал, где, что, кто вы, а там в соседней комнате сидит тетечка, я стою вот так, нас должны были потом, значит, запускать там в эту комнату, там, значит, снимать, прямой эфир там был. И здесь идет передача, я вижу, значит, вот эту всю кухню их, и после этого, знаете, даже там, будь хоть кто там звонит, куда угодно, я знаю, что это из соседней комнаты, понятно, да? Поэтому я как-то, я такой вот человек, это как один раз для себя сделал вывод, так и делаю вывод, понимаете, да? Потом, знаете, выступление патриарха на епархиальном совете в Москве, да, на епархиальном собрании, что традиционно патриарх возглавляет епархию московскую, как бы там собрание огромное, 500, там 600 приходов, или сколько там, уж почерен счет, сотни там их в Москве. Вот. И поэтому там огромная часть русской православной церкви, значит, нашей, понятно, там, вот оно приходит. Значит, такие вопросы разбираются по отношению к священству, не очень приятные, понимаете, да. Поэтому, если какой батюшка там хоккеем увлекается, ну, значит, он, слава Богу, хоть хоккеем увлекается, ничем другим, правда же, да. Вот. А так, азартные вещи, это они, в принципе, вот еще о них писал Иоанн Златоуст, но все-таки он для нас авторитетом является, а идущих на аресталище, он, там у него есть такое выступление, что аресталище что это? Такое место соревнований было, где соревновались там конные, там скачки, там гимнасты бегали, других все прочие, он как-то, но он, правда, положительно для себя вывод делает, говорит, если они так бегают за тем, чтобы венок получить лавровый, как же мне не стремиться к Богу, чтобы, значит, он и там пользу извлекал, понимаете, вот. Но показывал полную это какое-то, ну, что нам прибавляет это вот? Ну, посмотрели, ну, выиграли, не выиграли, ну, ладно, там вот. Что это прибавило-то нам? Что ездил, что не ездил, правда, что смотрел, что не смотрел. Ушло 2 часа жизни там без следа. Вот. А время единственное, чего нельзя восполнить, в принципе. Правда же, время же невосполнимо в нашей жизни. Оно невосполнимо. Оно течет, как вот песок свой пальцев, как вода, понимаете, вот, да. И каждый час, каждая минута, знаете, вот как интересно, когда вот эти песочные часы ставишь и смотришь там, вот. Вот это в пустоту. Вот это в пустоту. Если не то, что я кого-то обличаю, если вот наш день отмерить, сколько в этом дне посвящено Богу и сколько в этом дне всяких глупостей, которые мы совершаем, понимаете, да? Там, оказывается, такая малая часть, вот вообще, да и на молитве, и то мы там о чем угодно думаем, понимаете, порой там. И в храме стоим, там все там рассматриваем, сколько на ком какой платочек, и мне бы такой, понимаете, вот. Или еще что-нибудь, понимаете, там, все что угодно, понимаете, вот. А религиозности-то нет, мы же, я вот в этом году акцентирую этот вопрос, что религия что такое, восстановление связи. А где связь, где призыв-то, понимаете, вот призыва-то нет. Вот, поэтому если еще тут, значит, голову себе ломать, кто хоккеист, а кто футболист, вот, я не знаю, конечно. У меня есть игумен один, он вообще так попал, интересно, знакомый. Он, вдруг команда по карате решила, что у всех есть духовные какие-то наставники, он должен быть. Его благословен, поехал в Японию на соревнования вместе с ними, понимаете. Вот. Ну, какое-то чудачество такое, понимаете. Вот, вот. Ну и, значит, вот. Ну что, он там занимался, проповедовал православие этим каратистам, да и все. Вот. А так вот, чтобы он занят был делом, потому что он все-таки главным делом занимался в своей жизни, он пытался людям Христа показать, значит. А здесь вот, ну, я не знаю, как там относиться к этому. Ну, помоги нам, Господи. Много праздности у нас, и я тоже не без этого. И думаю, все в праздности, многие мы проводим время в праздности. Прожигаем.
Это победа мне не желается.
За победу. За победу над Германией, над фашистской можно было молиться. За победу, значит, еще над кем-нибудь, правда же, да? Когда Родина в опасности. А здесь, когда столько здоровых мужиков, заняты какой-то чепухой, понимаете, вот, да, да еще такой там дивизион пошел на прорыв, там, это там какие-то военные термины идут, там полковники, майоры, там, которые в руках винтовку не держали, понимаете, вот, ЦСКА, там, кто прочий, там, да, как-то мне, знаете, вот этот, тут я с Райкиным солидарен, как он говорит, 22 бугая мячик перекатывает, там, еще в МКТОК они бы поле заасфальтировали бы за это время. Понимаете, вот, но, то есть, где-то же должно быть, значит, вот, практическое это их применение. Понимаете, а то там шрамами своими хвалятся, полученными в хоккейных баталиях, там, и это же не бесплатно все, понимаете, вот. Ну, ну что, ну человек выбрал для себя род жизни, спорт вот этот, который убивает, уродует человека, понимаете, в принципе. Потому что физкультура, может быть, это нормально, что как вот Серафим Саровский, что тело было способно к совершению добродетелей. Вот. Где оно лишено тщеславия, где оно, значит, там для здорового образа жизни направлено. Многим, значит, очень нужно этим заниматься, просто спина там никакая, еще что-нибудь. А где спорт, где вот, значит, тщеславие, где вот эта вот похвала, понимаете, где вот это вот деньги, где эти тотализаторы. Я раньше думал, почему у нас так много собирается народа на стадионе, когда в футбол играют. А оказывается, там же эти ставки делают, кто сколько выиграет, в каком счете. То есть это люди-то на деньги играют, понимаете, вот. А где на деньги играют, там бесовщина, вот. Вот. Поэтому как-то мне это, я не знаю, мне не хочется этим заниматься. Понимаете, молиться за победу там хоккеистов, завтра футболистов, третий бегунов, там, всех прочих там. Вот.
Трое мокких монахов убитых на Пасху, они канонизированы?
Нет, пока не канонизированы. Разговор был о иеромонахе Василии Рослякове, значит, вот. Но потому что там случаи исцеления у него на могиле совершаются, там от онкологии особенно. Но, значит, пока я не знаю, даже в лике местно чтимых, наверное, они не канонизированы, мне кажется. То есть нет, по-моему, канонизации еще. Если бы мы канонизировали, мы бы знали.
Он был баскетболистом, верующим.
Он был не баскетболистом, он был ватерполистом. Ватерпола.
Ватерполист.
Да. Вот. Ну, верующим-то он был, но когда он стал верующим, он в монастырь ушел. Был верующим, конечно, ну тогда еще он, знаете, вот это путь, который человек проходит, потому что вот есть, значит, письма Феофана Затворника, там, когда их читаешь, там вот он к женщине, девушке обращается, там, и примерно разница 4 года между на первым и последним письмом, да, Вначале она там спрашивает, а носить ли высокий каблук, там, и музицировать ли при всех, там, или что-то такое. Вот 4 года человек постепенно созревает, как-то у него отходит что-то такое. И он так терпит ее, понимаете, мягко, в силу ее возраста, понимаете, да. А потом через 4 года где-то она уже там духовно оформленный где-то там человек, потому что она на самом деле исполняла то, что он ей говорил. Вот. И так и тут у каждого свой путь, и кто-то пока еще с этим не может проститься, потом набрался решимости, простился. Вот. И тут, значит, если человек приступает служить Богу, уже у него на другое-то время не остается. Вот. Ну как он будет? Он как вот, или как вот Авросий Оптинский, он, помните, такой же балагур был, там всех веселил, а потом, значит, вот уже убежал буквально в Оптину, пусть бегом бежал, понимаете, чтобы его никто не остановил, вот в миру, чтобы ему не оставаться. Вот. Поэтому тут путь каждого человека проходящий, вот, если бы, и вот путь возрастания, и хорошо, если он идет, потому что бывает регресс, вот не прогресс, понимаете, вначале начал, потом завершил сразу же и пошел вниз, вот, помоги Господи. Вот и в этом и суть-то. Вот. Что пока это можно, а потом это уже почему-то и нельзя, и совесть не позволяет. Помоги Господи. Вот. Вопросы, пожалуйста, еще. Еще. Да. Ну, знаете, иконочку можно нарисовать кого угодно.
Вот.
Ну, кто их канонизировал-то? Понимаете, они же не канонизировали, нет канона, не произведено, значит, акт канонизации, то это же просто самопроизвольное какое-то творчество. Как вот и иконы это Распутина, значит, распространяют, и иконы там и Иоанна Грозного там распространяют. Я даже акафист Павлу Первому читал там, значит, ну не я читал, не молился в преступности, а там его канонизацию, говорят, за что, я сам не понял никак, за то, что был убит, или за что там, и за что в домах для вдовиц церковных, что я ничего не понял, понимаете, вот. Почему, вот, ну давайте изберем кого-нибудь канонизированного, там, но это не будет же церковная канонизация, это не будет прославление, это не будет законно и духовно, это не будет, понимаете, да? Поэтому это иконочки такие, я не думаю, что...
Не
канонизировано, к сожалению. Вы знаете, что происходит в этом случае, там как-то... Другие знаки, понимаете, вот, появляются очень часто. Вот. То есть там чудеса совершаются многие. Вот у нас же есть там застава Бийская, да, вот в Акташе. Да. Там вот у них много, там же вот отец Варлам, он знакомый с мамой, значит, вот, Евгения Родионова и другими всеми прочими. Потом для них, у него для рабочих человек, они взяли там, и вот он всем рассказал, и храм сделали, там иконочку написали. Но тут, знаете, как-то я бы разницу провел, чем движется человек, или он движется каким-то таким вот трепетом, будем говорить, или он движется каким-то политической амбицией, желанием показать, что он не такой, как все, понимаете, да? В этом случае, когда этого нет, то у них икона там мироточит, и все там... Все, понимаете, происходит. Вот. Поэтому тут совсем, мне кажется, другой вопрос. Вот. Это вопрос уже о неповоротливости, может быть, какой-то. А когда, значит, уже рассмотрен вопрос, отвергнут, богословски, значит, изучено это все дело, там, канонизация тех или других, то мы тут только должны повиноваться этому, да и все. Единственный способ обращения к человеку, который мы считаем святым, до канонизации. Как мы вот читаем там жития многих святых, как к ним обращались до того, как они были канонизированы церковью. Форма обращения единственная, панихида, значит, вот, и молитва. В завершении этих, значит, молитвы упоминальной, значит, там его молитвами помилуй нас, понимаете, вот все. Вот, помните, сейчас у нас даже вот люди читают книжки, которые изданы до канонизации, допустим, блаженной Ксении Петербургской, и смотришь, так, записки поминаешь, там, блаженную Ксению там поминают, там, понимаете, за упокой, там, еще что-нибудь. Но когда она уже канонизирована, есть ей акафист, там есть служба, это одно. А это же, значит, когда вот не канонизирован, тогда форма обращения, вот панихида, к тому человеку, которого мы считаем, значит, вот святым, вот, к нему так обращаемся. Вот.